Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики лирики в эфире. Я лирик Митрофанова, и у нас Пушной ли физик на связи, да? Правильно?
Так, точно, Маргарита Михайловна,
да,
все есть.
И я уже анонсировала, ну, на разных своих аккаунтах, и вот здесь, на «Маяке», мы говорили и будем говорить об Андрее Арсеньевиче Тарковском. Сегодня 3 апреля, а завтра 4 апреля, у него день рождения, ему бы исполнилось, ну, какое-то понятное количество лет. Он ушел из жизни очень рано, он умер от онкологического заболевания в 54 года. Ну вот об этой удивительной личности, где-то говорят перехваленной, где-то переоцененной или недопонятой, да, мы будем сегодня говорить. У нас в гостях Александр Борисович, представь, пожалуйста.
Да, у нас в гостях кинокритик Денис Горелов. Денис на связи. Здравствуйте, Денис.
День добрый.
Денис, приветствуем вас.
Да, у нас тема заявлена как... Да-да, тема заявлена, как устроены фильмы Андрея Тарковского.
Ну, скорее, мне кажется, начать нужно с самого, как устроен был сам Андрей Тарковский.
Вы знаете, если вкратце, то, я полагаю, главной задачей Тарковского было вписать Россию в общий многосотлетний контекст европейской духовной культуры, прежде всего культуры религиозной, из которой Россия оказалась как-то временно изъята в связи с атеистическим характером государства, да и прежде именно потому, что страна выбрала именно греческую православную обрядность, а не римскую, которой придерживались остальные европейские государства, у нас происходило определенное расхождение во взглядах, и на Россию, хоть и на христианскую страну, смотрели как на нечто совсем особенное и на отшибе. Вот для него было важно показать, что мы говорим на общем едином языке христианской культуры, пусть и живописной христианской культуры. Думаю, что многого он добился, хотя больше он вписал в этот большой контекст себя, безусловно, на него смотрели как на человека, откровенно, собеседника, знающего международный язык культуры. Со страной, может быть, и не совсем так, но, по крайней мере, сделал он для этого все.
Поэтому, скажите, пожалуйста, Денис, а вы вот как кинокритик, вот вы же по роду деятельности, наверное, обращали внимание на очень разных, да, режиссеров и вообще киножизнь и кинопроцессы. У вас же, видимо, есть любимые режиссеры, как у любого, ну, профессионала, да? Или вы наоборот объективны на 100%?
Я, скорее всего, предпочитаю фильмы. Дело в том, что каждый из режиссеров именно в силу огня, пылающего в груди, практически регулярно ошибался. И, ну, делал не самые прекрасные картины, поэтому я предпочитаю фильмы, чем фамилии.
Ну, тогда, говоря о фильмах Тарковского, вот как бы вы порекомендовали нашим слушателям разного возраста, разных поколений, разных городов и населенных пунктов, ну, относиться к нему и начинать просмотры? Ведь это не самое, наверное, необходимое было в жизни Тарковский и его кино.
Фух, ну, тут, что называется, именно важен вопрос приобщения к той самой культуре, в которую Тарковский вошел собственными фильмами. Если у людей стоит такая задача, то, конечно, нужно это смотреть.
Ну, я думаю, старшее поколение, конечно, знает «Иваново детство». Это первый такой большой фильм, серьезная его работа, которая была представлена, причем 9 мая 1962 года. То есть это был реальный, как, ну, специально приуроченный показ и просмотр.
Ну, у нас все-таки старались военные фильмы действительно приурочивать к памятным датам. Если не 9 мая, то 22 июня. Ну, это, кстати, это была единственная картина Тарковского, которая имела хороший прокат. Она единственная была с прибылью. Ее посмотрели 16 миллионов человек, при том, что порог окупаемости был 10 миллионов билетов. Вот это, у него «Солярис» как раз собрал те же самые 10 миллионов, то есть вышел в ноль, и 16 миллионов было у «Иванова детства». Все остальные в прокате не имели успеха.
Ага. Ну, вы уже по-современному как-то подошли. А как был фильм этот принят вообще общественностью? На «Знамя мировое» оценила очень высоко. Он получил Венецианскую премию, да, Венецианского кинофестиваля. А вот Советский Союз, если они даже выпустили, видимо, это из-за того, что была оттепель.
Ну, да не думаю я. В принципе, кстати, самые главные религиозные картины Тарковского, все, кроме «Иванова детства», они были вполне себе реализованы именно в брежневский период, в силу того, что Леонид Ильич и возглавляемый им партийная верхушка стала довольно лояльно относиться к тому, что принято называть религиозное возрождение. Ну, на это закрывали глаза. Я думаю, что если бы Хрущеву с его постоянным борьбой с попами и со всем остальным, в 62-м году был последний всплеск крайне антирелигиозной борьбы, именно как раз в год «Иванова детства». Если бы ему рассказали, что мальчик в финале фильма бежит по воде, я думаю, и что это подразумевается, в общем, в глазах воцерковленного человека, я думаю, что он бы очень быстро закрыл Тарковскому кислород. Слава богу, что его окружали такие же, в общем, долдоны, как он сам. Некому было рассказать на ухо. Вот. А все остальное, картина рассматривалась как патриотическое кино, хотя Андрей Арсеньевич, конечно, смотрел на эту ситуацию иначе. Он видел совершенно изуродованного ребенка. Он видел маленького убийцу и человека, который совершенно явно, если бы он выжил после войны, он бы не вписался в мир. Он видел человека, настроенного только на уничтожение, и, конечно, он довольно скептически рассматривал вот саму идею привлечения детей к войне. То, что всех офицеров разведки, которые обеспечивали участие Ивана в походах за линию фронта, всех этих офицеров, все эти офицеры были убиты. И капитан Холин, и подполковник Грязнов, и старшина Катасонов, остался в живых один вот этот главный герой, рассказчик, старший лейтенант Гальцев, именно потому, что он не участвовал в этом греховном деле. Понятное дело, что оно было совершенно необходимо, но с точки зрения христианина Тарковский видел их грех настоящий. Поэтому, думаю, это, конечно, совпало с самим рассказом Владимира Богомолова, где все эти герои тоже погибли, но я думаю, что Тарковский как раз насыщал это эти смерти чувством воздаяния за их грех. Ребенку нечего делать.
А вот, кстати, вот по жизни или наши слушатели, может быть, нам тоже какую-нибудь обратную связь дадут, и Александр Борисович Пушной, вот в канун победы, да, вот это, в этом году особенно, и когда молодежь совершенно, как сказать, вот помягче, не погружена в это вот так сильно. Даже такая молодежь совсем юная, да, молодежь, вот тинейджеры, я бы так сказала. Мне кажется, нужно насильно показать этот фильм. Или наоборот, что-то другое им предложить. Потому что я предполагаю, вот для меня это очень пронзительная картина. Ну, судьба человека тут вообще не берется, но это разные взгляды. Это вот, мне кажется, вообще противоположные люди. Тарковский и Бондарчук.
Вы знаете, при определенной противоположности все-таки у Андрея Арсеньевича был период, когда он вполне себе готов был браком сочетаться с Натальей Бондарчук,
да,
как
да,
раз когда снимался «Солярис», и
да,
войти,
конечно,
в эту семью.
Да.
Он, правда, преодолел этот искусство.
Наталья вовремя поняла, что перед ней Брэд Питт будет бросать ее все время.
Да, и вышла замуж за его артиста Николая Бурляева. Что касается насильственных просмотров, не знаю. Я видел показ «Иваново детство» в Артеке, например, лет 20, наверное, назад. Вы знаете, ну, треть детей спали. Тут тот случай, когда каждого нужно индивидуально к этому делу привлекать, прикидывая, насколько он готов с той сложной и шокирующей.
Вот, Денис Вадимович, вот сейчас практически вы с языка сняли мой вопрос, который я давно заготовил, потому что среди всех статей про Тарковского можно нередко встретить статью, которая, например, называется так: «Андрей Тарковский. Как начать смотреть его фильмы?» Очень сложно себе представить статью «Как начать смотреть фильмы Рязанова». Садишься и смотришь. То есть все-таки он сложный, да? Он сложный режиссер, и что нужно сделать для того, чтобы его понять? Как правильно начать смотреть его фильмы?
Хунюшки, мне кажется, все-таки он требует некоторых
усилий,
общекультурных познаний. Начнем с того. Ну, людям, которые не понимают, что там в зеркале сидящего у окна Терехова, это явная мизансцена повторяет Вермеера, что, предположим, куст, горящий во дворе того же зеркала, имеется в виду неопалимая Купина, и на это как раз намеки самые прямые. Тарковский не очень сильно рассчитывал на понимание широкой общественности, там за кадром постоянно идет разговор, кому ангел явился в виде горящего куста, Моисею, говорит за кадром голосом Ктуновского. То есть, это все-таки для взрослых есть такое.
Для взрослых. А с другой стороны...
Да. Я в Андрея Рублева я смотрел в армии, специально пошел в Днепропетровске, 20 лет мне было. То есть взрослость не то чтобы особенно годами меряется, тут можно стать взрослым в 17-18.
Абсолютно. А, кстати, я вот хотела, вы сказали такое, три детей спали на просмотре этого фильма «Иваново детство». А я поймала себя на мысли, что часто слышала, что треть взрослых спали на «Солярисе». Это трехчасовая картина, и тоже очень тягучая, очень такая, требует прямо погружения. Вот. Но красоты необыкновенной. Он был раньше своего времени, наверное, появился. А
вы знаете,
как так?
Про «Солярис» я объясню, конечно. Дело вот в чем. Мне кажется, что «Солярис» снят откровенно с холодным носом. Если вы вспомните все остальные картины, все до одной, там огромное количество шокирующих эпизодов. Про «Иваново детство» разговора даже нет. В «Андрее Рублеве» все эти порхающие во время татарского набега гуси, горящая корова, заливание олова...
Падающие лошади.
Да. Заливание олова в рот Никулину. В «Зеркале» отрубание петуху головы. И, то есть там в каждой картине вы найдете довольно жесткое раздраконивание психики. В «Солярисе» этого нету. Мне кажется, что сама проблематика вот этого мыслящего океана, она была для него относительно далека, и взялся он за эту картину вот по какой причине. Всех великих режиссеров бывает момент, когда они переходят от связанной нарративной структуры картины, от простого рассказа для всех к очень сложным иносказаниям. И у многих была промежуточная картина, на которой они тренировались в высказывании именно метафоры, в том, чтобы она была доходчива для зрителя, в том, чтобы человек их понимал. И на «Солярисе» он именно проверял свою способность доходчиво передавать иносказания. Именно поэтому, кстати, «Зеркало» начинается с эпизода, где немой мальчик, мыча в кадр, все-таки произносит фразу «я могу говорить». Это, пожалуй, собственно говоря, собственное послание Тарковского. Он на «Солярисе» научился новой для него эстетике метафорической, не не простого общепонятного рассказа, а кинематографа с двойным дном. И поэтому «Солярис» для него был все-таки скорее ученической картиной, поэтому он иногда и производит впечатление такой скуки. Ну, посмотрите на ту самую Бондарчук. Она совершенно холодным образом снята, отморожена, как мне кажется. Единственное в «Солярисе», что для него было близко, это финальная сцена, где герой стоит на коленях перед Николаем Гринько в позиции «Возвращения блудного сына». Гринько, безусловно, внешне был очень похож на Арсения Александровича Тарковского, который семью оставил, как, да, когда Андрею было 5 лет. И вот связь с отцом, восстановление отношений с отцом для него было более чем принципиальным моментом. Вот этот эпизод действительно в «Солярисе» можно считать ключевым, но он в самом конце зашифрован.
Вот, кстати, насчет шифровки и музыки. Я специально интересовалась этим вопросом, и сам в интервью Андрей Арсеньевич говорил, что он ничего особенного, он специальной роли музыки не дает, как современный, например, Тарантино и же с ними. Он ее просто использует, и, судя по всему, это были его любимые Бах, Артемьев и еще пару, ну, русский один композитор, по-моему, Овчинников, да, и классика.
Фамилии, конечно, самое главное.
Кто-кто?
Первые две фамилии, конечно, самые главные для него, да.
И поэтому вот можно отрывок вот из... Вы помните, я давала какую-то выдержку, у меня перед глазами нет телефона, он у меня разрядился. Из фильма вот сейчас Стан Юрин должна Баха нам завести. Очень мелодия пронзительная, но... Не это. Нет, не то. Ладно, я сейчас перешлю,
дорогие друзья,
которая
вот
нужна.
Вы согласитесь, что в процессе нашего разговора с Денисом Вадимовичем, Маргаритой Михайловной, и, я думаю, все наши слушатели заметили, что у нас фон соответствующий такой тоже, как бы из фильма Тарковского, и это накладывает, конечно же, ощущение на рассказ наш. И да, наверное, я тоже присоединюсь к этому вопросу для Дениса. Вот именно... Музыка, то есть у нас каждый режиссер, когда мы говорили, мы делали 100 минут о режиссерах, мы говорили о Рязанове, о Данелле, о всех, у них у всех были любимые композиторы и любимое направление музыкальное, да, ну там про Балабанова тоже, естественно, мы говорили. Вот что для Тарковского была музыка в кино?
Вы знаете, он, насколько я знаю, действительно принципиального значения этому не придавал.
Да, абсолютно
возможно,
согласна.
Именно довольно серьезные, прямо скажем, теологические размышления, которые в его длинных картинах присутствуют, должны были сопровождаться каким-то музыкальным фоном, а не молчанием. И посему он действительно старался использовать композиторов прошлого и, опять же, достаточно близких европейскому уху. То есть он очень сильно был вписан именно в европейский контекст, и для него было важно соединение с ним его собственной страны.
Ну и еще вот песни все равно у него были в фильмах.
Да, у нас меньше минуты. Мы, наверное, с Денисом Вадимовичем ненадолго прервемся. У нас будут новости середины часа и новости спорта. Мы как раз найдем тот самый трек, как пронзительный, красивейший. Это я нашла, как называется. Это хоральная прелюдия фа минор BWV639. Вот такой код, и все это бах,
быть,
и вы сразу поймете, о чем
новости
я
спорта.
Говорю. Да, да.
Физики и лирики. Thank you.
Вот такая музыка, я всех спешу успокоить. Это не связано с текущей ситуацией. Это саундтрек из кинофильма «Солярис», хоральная прелюдия фа минор Себастьяна, нашего с вами сказать Баха. Мы сегодня вспоминаем самыми добрыми словами Андрея Тарковского, у которого завтра день рождения. Он родился 4 апреля 1932 года. И у нас на связи кинокритик Денис Горелов. Денис Вадимович, вы с нами?
Да.
Вы знаете, Денис, вот этот вопрос, вот я вот сейчас почти достигла возраста Тарковского, и только сейчас могу приблизиться к пониманию, и вот мне кажется, наши слушатели поймут, о чем я, куда я клоню, его личной жизни. Все не очень просто, да, и я не знаю, вы как критик, мужчина и серьезный человек, или наоборот, человек отвлекающийся, вот могли бы вообще в эту часть жизни нужно или можно погружаться людям, не связанным с кинематографом, или наоборот, вот интересующимся всякими пикантными подробностями?
Я думаю, пикантности там никакой особенно не было, но поскольку все-таки Андрей Арсеньевич, прямо скажем, был автором довольно эгоцентричным, и каждую свою картину, кроме, может быть, «Иваново детство», он снимал про себя и очень серьезное значение придавал собственной семье, то тут разговор, конечно, требуется.
Ну, Денис, я бы не согласилась, да, что нет пикантности. Во-первых, все актрисы, которые снимались, говорили, что он с ними влюблялся в них. Почти всем предлагал жениться. И, в принципе, там были непростые отношения. И в итоге он себе в жены взял хлопушку. Это звучит, конечно, вот, ну, так, в кавычках, немножко унизительно, потому что это, ну, такая профессия очень, ну, прикладная, да? И она, эта женщина, прожила с ним в оставшуюся всю жизнь и была ему, ну, помощницей, подспорьем, хотя даже Хуциев его осуждал.
Вы знаете, дело в том, что Лариса, если вы поставите рядом фотографии, Лариса очень сильно похожа на мать Андрея Арсеньевича. Они действительно типажно очень похожи друг на друга. И, кстати, не случайно, недаром в «Зеркале» и роль матери, и роль жены играет одна и та же Маргарита Борисовна Терехова. Он совершенно четко выбирал себе супругу, повторяющую и внешностью, и повадками, и настроением собственную маму. Для него это было важно, и все его какие-то метания в сторону других исполнительниц в конце концов оканчивались ничем, и, наверное, в любом случае окончились бы ничем, потому что мать и отец для него были как божества сугубо, ближайшими, определяющими мир персонами, ну, кстати, как и ребенок. И в этом смысле Лариса, безусловно, соответствовала более других его пониманию семьи.
Ну вот я вот еще хотела как женщина сказать, да, и как мне кажется, что самое лучшее вот для меня, например, объяснение того, что она вовремя поняла, что это гений, и, как многие тоже говорили, даже Алиса Брун Фрейндлих, она сказала, что она полностью ему вот бытовуху закрыла. Он жил как-то отдельно от того, что происходило в быту. Вот, и мне кажется, для меня это объяснение самое понятное. Когда ты живешь с гением, ты закрываешь все дурацкие, как нам кажется, вот эти кухни, еда, дети, семья, переезды, границы, государство, не так ли?
Ну и это тоже, но все-таки у него было какое-то сердечное созвучие. Вспомните «Зеркало», где фактически это автопортрет себя и семьи. Там присутствует, собственно говоря, отец, который за кадром читает собственные стихи, Арсений Александрович. Там присутствует мама, она и играет маленькой роли, насколько помню, себя же. И при этом Лариса там играет женщину, крестьянку беременную, которая просит Терехова отрубить голову петуху, если помните. Это она, собственно говоря. Там фактически действительно собрана вся его семья, и артисты, играющие его семью, и рядом, собственно говоря, сами представители его семьи.
Да, вот я хотел бы вас тоже приобщить к дискуссии. Вот и вам, Денис, сказать о том, что...
У меня вопрос Денис Вадимович очень простой. Да. Связан он, конечно же, с тем, что вот мы уже говорили с вами, что Тарковский непростой режиссер. Но мне до сих пор непонятно, почему было такое очень недоброжелательное к нему отношение в Госкино. И сам Тарковский писал отцу в письме, что из 20 лет работы 17 он был безнадежно безработным. Это его цитата. Ведь до того, как он решил остаться в Италии, он ведь, ну, что называется, не снимал никаких революционных, так скажем, или там контрреволюционных фильмов. Все-таки его не понимали и в Госкино, да?
Вы знаете, я бы думал, что это как раз преувеличенное понятие, идущее с легкой руки тарковсковеда Майи Осиповны Туровской. Он действительно не снимал ничего антисоциалистического, крайне спокойно относился к режиму народовластия, просто потому, что у него был пантеистический взгляд на мир, все, что происходит, то и к лучшему. Но именно его крайняя религиозность и желание вводить в картины настоящие религиозные споры о сущем, конечно, слегка переходило те границы, которые даже очень отодвинутые в брежневский период, границы разговора о духе человеческом и так далее. Я бы поясню вкратце. Действительно, в каждой картине Шукшина обязательно была церковь. В каждой картине Таланкина обязательно была церковь. В 1966 году, уже самые ранние брежневские годы, стали появляться положительные попы на экране. Там даже в комедии «Королевская регата» там студент спорил с дедушкой диаконом, есть ли Бог, и они не пришли к единому мнению. «Неуловимые мстители», вот все так. Но столь жесткий разговор на тему все-таки расходился с атеистической доктриной государства, и я думаю, что Андрею Рублеву не дали победить в Канне, шанс у него был безусловный, именно потому, что победа глубоко религиозной картины, представленной ортодоксально-атеистической страной, вызвала бы какие-то насмешки в мировой печати, а именно в тот момент коммунистическое руководство очень сильно оглядывалось на то, что про нас говорили за рубежом, как девочкам нравится, хотелось. Я думаю, что расхождение было именно связано именно с этим. И, ну, другое дело, что подстегнул его к отъезду, конечно, 83-й год. Все же очень сильно испугались правления Андропова. В 83-м году пришел председатель КГБ, и уехал и Тарковский, уехал и Любимов. Они и так были, в общем, достаточно измучены сдачей своих и картины, спектаклей, и ожидали худшего. Эти ожидания не оправдались, но, в общем, в чем-то было уже поздно.
Покинули страну.
Да.
Скажите,
да,
пожалуйста, Денис Владимирович, вот еще пару, буквально сложно говорить пару слов о «Сталкере», мы совсем не вспомнили этот фильм, и две картины, которые были такие грандиозные и, наверное, уже такие финальные, это «Ностальгия» с Янковским великолепным, и «Жертвоприношение», которое снималось в Швеции, и, ну, вообще смотрится с мурашками и непониманием, прям вот как-то совсем странно.
Вы знаете, я как раз про заграничные его картины скажу. Он, конечно, уехав из России, он съел себя сам. Этот человек, как и многие здесь живущие люди, постоянно нуждался в существовании в среде собственного языка, собственных людей с аналогичным опытом. И ему там совершенно невозможно было существовать. Недаром в жертвоприношении герой сжигает собственный дом. Это уже было совершенно явное высказывание о том, что, что мне здесь плохо. И, ну, с другой стороны, он, конечно, не мог отказаться от тех возможностей, которые ему предложили. Там прежде всего, самый главный, наверное, для него, он смог работать с группой своего единственного режиссера, который был ему близок, с Ингмара Бергмана. «Жертвоприношение» же снимал оператор Бергмана Свен Нюквист, и главную роль играл Эрл Хьюзовсон, постоянный артист Бергмана. И как-то, ну, тот самый случай, как в анекдоте. Это все равно, что для тебя Маузер Дзержинского. Для него работа с бергмановскими людьми была очень важна, хотя с Бергманом они, сосуществуя в одном космосе, так и не познакомились. Я думаю, что они просто боялись оба, боялись разочарования. Оба были довольно дистанцированы от людей, и оба выделяли из коллег только друг друга. Я это как случайно совершенно обнаружил. Дело в том, что фильмы Тарковского вышли на международный рынок довольно поздно. В тот момент европейское фестивальное движение уже не готово было потреблять религию в традиционных формах, в канонических формах. И последним человеком, кто получил какие-то серьезные призы именно за фильмы с участием Священного Писания, был Бергман. И вот трилогия «Вечер шутов», «Девичий источник», «Седьмая печать», конец 50-х годов, это было последнее время, когда произошел последний серьезный всплеск в Европе христианской благодати, скажем так. Потом уже можно было либо «Иисус Христос суперзвезда», «Евангелие от
Матфея». Мы к вам вернемся. Физики и лирики.
Ну что ж, друзья, у нас в гостях на связи по-прежнему Денис Вадимович, вы с нами?
Да, Денис Горелов.
Да-да-да,
мы вспоминаем Андрея
Арсеньевича. Алло-алло.
Тарасковского. Алло-алло. Да, все на связи.
А, все слышим. Мы остановились на том, о его работе за рубежом вы говорили.
Да. Вернувшись к теме, уже в 60-е годы начался спрос на некоторую карнавальную интерпретацию религиозных догматов, например, Евангелие от Матфея Пазолини, где он специально настаивал, что Христос революционер, и собирался снимать в этой роли Евтушенко. Плюс, конечно, Иисус Христос суперзвезда. И в этот момент вот такой традиционный взгляд на христианство и православие уже выглядел некоторым анахронизмом. Возможно, если бы фильм «Андрей Рублев» к моменту создания вышел на международное поле, у него был шанс в Канне получить свои лавры. 66-й год — это все-таки еще вполне подходящее для этого время. Но картину пустили за рубеж только в 69-м году, причем намеренно ее показали на кинорынке, чтобы закрыть ей путь в конкурс. В конкурс Канна принимаются только фильмы, никем еще не виденные. И таким образом ситуация была перекрыта. Но вот ощущение, что Бергман и Тарковский одними путями ходят, оно у меня возникло, я специально стал проверять, и выяснилось действительно, когда Бергмана спросили, что вы скажете о коллегах, он говорит, что мне мало интересно то, что делают коллеги, есть только один в России Тарковский, и вот на него я готов оглядываться. То же самое говорил о коллегах Андрей Арсеньевич. Для него был один Бергман светилом, и, естественно, его люди, которые делали ему жертвоприношение, были для него важны, от этого он не мог отказаться, и таким образом вот так провел свой последний год жизни.
Ну и да, надо сказать, что он до смерти оставался в Флоренции, да, они жили во Флоренции, по-моему. Вот. И Конечно.
Он похоронен под Парижем. У меня вопрос такой, Андрей Вадимович. Конечно, я ненавижу вот эти все сослагательные наклонения, но мы много говорили про режиссеров, и для многих перелом вот этот Советского Союза на, собственно, нашу современную Россию, он был очень тяжелым. Вы сказали, что он не принял иммиграцию, то есть, по сути, он там сам себя, как вы говорите, съел. Если бы он, Бог ему дал еще десятилетие жизни, как бы он отнесся к современной России? Вот ваше мнение.
Я думаю, ворчал бы точно так же, как ворчал всю жизнь. То есть для него действительно какие-то внешние раздражители его тиранили чудовищно. И я не уверен, что он здесь смог бы существовать. Он в конце концов он все равно бы вернулся в Европу. И все равно бы умер, конечно. Вот в чем дело. То, что перемены очень сильно бы его перевернули и без всякого энтузиазма были бы им встречены, я думаю, что это факт.
Но все-таки он перед смертью успел увидеть сына Андрея, и Горбачев, по-моему, лично его отпустил, там какое-то разрешение дали, и там была целая история драматичная, но я думаю, кто захочет узнать подробности жизни этого великого режиссера, я думаю, это сделает после нашего сегодняшнего эфира, как вы думаете?
Да, конечно.
Денис, спасибо вам огромное. И Александр Борисович тоже спасибо, потому что мы с ним долго обсуждали.
Денис Вадимович Горелов у нас сегодня был в гостях, кинокритик. Мы говорили об Андрее Тарковском. 4 апреля 1932 года он родился.
Да, и я на конец эфира, Денис, если вы не против, ставлю песню из фильма «Иваново детство». Это фильм, это песня в исполнении Шаляпина. Как там, «Не пускали Машеньку на реченьку». И, в общем, там... А что? Как?
Да.
«Не велят Маше на реченьку
ходить».
Да, но там самое удивительное, то, что эта песня за фильм «Иваново детство» три раза ставится и три раза прерывается. И это особый смысл, но в этом вы разбирайтесь сами. Спасибо всем, мы встретимся в следующем часе. А с Денисом, наверное, в эфире «Маяка» как-нибудь обязательно с вами свяжемся. Спасибо.
До встречи.
Оставайтесь с нами, физики и лирики.
Любитель дорогой, он не чувствует любови, любови да никакой. Какова любовь на свете горяча, стоит манька у Кася, ой, Кася, что толкну. Стоит маня у Кася, что толкну. Стоит бедная заплакать.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.